В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым на тему о паломничестве на Афон. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Священник Александр Ельчанинов. «Демонская твердыня. О гордости». Из книги «Записи». Той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания, который часто вкрадывается незаметно даже в нашу исповедь. Грешен, как все. Только мелкие грехи никого не убил, не украл. В дневниках графини Софьи Андреевны Толстой есть такое характерное место. И то, что я не умела воспитать детей, вышедшей замуж девочкой и запертой на 18 лет в деревне, меня часто мучает. Главная покаянная фраза совершенно отменяется самооправданием в скобках. «Без тщеславия радуется», — говорит преподобный Иоанн Лествичник, «видя умножение наших добродетелей. Чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия. Когда я храню пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего скрываю его, тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь. А переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану, тщеславием облекаюсь, соблюдаю молчание, паки оному предаюсь. Куда сие терни не поверни, все станет оно вверх своими спицами». Ядовитую сущность тщеславия хорошо знал Лев Толстой. В своих ранних дневниках он жестоко обличает себя за тщеславие. В одном из дневников 50-х годов он горько жалуется, что стоит появиться в его душе доброму чувству, непосредственному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка на себя, тщеславное ощупывание себя, и вот драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег на солнце, тают, значит, умирают, значит, благодаря тщеславию умирает лучшее, что есть в вас, значит, мы убиваем себя тщеславием. Реальную, простую, добрую жизнь заменяем призраками. Тщеславный стремится к смерти и ее получает. В книге Николай Переслегин, знаменитый философ и писатель Федор Степун, пишет: «Я редко видел, чтобы великая немая радость страдания проходила далями человеческих душ, не сопровождаемая своим отвратительным спутником, суетным, болтливым кокетством, тщеславием». В чем сущность кокетства? По-моему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди — люди в сущности несуществующие, ибо бытие свое они сами приравнивают к мнению о них других людей. Испытывая величайшие страдания, кокетливые люди — органически стремятся к тому, чтобы показать их другим, ибо посторонний взгляд на них то же, что огнерампы для театральных декораций.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать окончание беседы о паломничестве на Святую гору Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Батюшка, ну вот на сегодняшний день все-таки отношение к русским паломникам, к России на Афоне ведь очень такое благоприятное в основном.
Да, в целом, да. Понимаете, это трудно объяснить. Это не оценочная вещь, но есть разница, допустим, существенная в атмосфере внутри, например, от Пантелеимонова монастыря и в атмосфере внутри, допустим, там греческих монастырей. У нас все-таки вот более суровая обстановка. Вот в Пантелеимоновом монастыре там даже и устав считается одним из самых строгих на Афоне. И отношение к паломникам у нас, кстати говоря, тоже более строгое. Да. И даже иногда такой вот вызывает феномен, когда люди, уже побывавшие на Афоне, они потом...
стремятся в греческие
монастыри.
Да,
когда прибывают уже неоднократно, в новые поиски совершают, они даже там как-то пытаются миновать наш монастырь Пантелеимонов, туда не заезжают. Хотя, мне кажется, это несправедливо все-таки.
И неправильно, да.
Ну, в общем-то, и неправильно, потому что праздная некая традиция, скажем так, у нас вообще вот, традиция русского православия, она так исторически складывалось, что внутренне она, наверное, действительно более суровая в чем-то. Это, знаете, сказались задачи исторические, более колоссальные.
И испытания
по-своему. Ну да, и более драматично осуществляемые. Хотя, конечно, греческая история, она тоже драматичная. Это история падения Византии, турецкого ига, но все равно вот некий менталитет, он в этом смысле разный. У нас и пространства другие, действительно. Масштабы потрясений, войн тоже немножко другие. Это, конечно, видимо, все накладывает.
В одну общую копилку складывается,
ну, да? Накладывает, да, свой отпечаток. И атмосфера разная. Если в греческом монастыре вы попали на трапезу, вы там видите какую-то одну обстановку. Скажем так, у нас в монастыре за трапезой немножко какая-то более суровая, какая-то более напряженная ощущается атмосфера. Вот опять же, это я не хочу как... Что-то такое вот оценочное. Ну, вот есть такая некая разница во взгляде, в менталитете, в подходе к практике вот самой духовной жизни, к ее осуществлению. Ну, тоже возникают некоторые вопросы, потому что, как я понял, вот в нашем Пантелеимоновом монастыре ротация есть определенная за последние там, десяток-другой лет кадров, если так можно выразиться, потому что даже не все выдерживают опыта монашеской жизни, такой вот напряженной.
Высоко планка поднята.
Планка поднята высоко, да, и оказывается, это не для всех. Но, понимаете, тут еще в чем проблема-то так исторически? У нас же ведь как сложилось, что если человек ушел в монастырь, а потом не выдержал, вышел из монастыря, то это как-то расценивалось как некое поражение. Ну, в особенности это было до революции еще так свойственно, потому что если человек вообще вышел из монашеского сословия или сложил себе священный сан, то это влекло в поражение в правах. Сейчас, конечно, это поражение в правах не влечет, но, ну, понятно, если, допустим, человек был священником и сложил из себя сан, это, конечно, как говорится, не лучшее свидетельство во всех отношениях. Ну и так, в общем-то, наверное, и рассматривается, что если человек пошел в монастырь, а потом не выдержал и вышел из монастыря, это тоже, наверное, некое такое поражение духовное. Хотя здесь
разные
есть,
пути,
да,
разные
есть,
этапы
есть над
жизни,
над чем на самом деле подумать, потому что, может, это все-таки не всегда поражение, а просто не то призвание. Вот человек ошибся, то, в общем, оказалось, не его. Ведь подвиг – это все-таки дело добровольное. А если человек понял, что это не его меры подвиг,
невольник, не богомольник.
Ну, да, что же ему, как говорится, черной головешкой быть, то есть мучиться вот неким формальным монашеством, не имея такого какого-то молитвенного, настоящего аскетического духа. Хотя все-таки такие вот места, как Афон, если человек там вот побывает, он как-то, наверное, ощущает вкус, вот даже мимолетно, но ты можешь почувствовать вот этот вкус настоящей вот этой молитвенной, да, воздержанной монашеской жизни. Безусловно, в этом есть вот свой стержень исторический, всегда бывший, наверное, никогда не исчезавший.
И преемственный.
Да, и преемство, и главная эта проблема, как мне тоже вот рассказывали там некоторые послушники, это вот именно отсутствие духовного кормления, вот такого настоящего, старческого, потому что человек, оказавшись вот в состоянии такого подвига, святом месте, на святой земле, в состоянии такой вот призванности к этому подвигу, к молитве. И один на один с собственными страстями, которые начинают себя показывать, он, конечно, нуждается в духовном руководстве, исполненным той святоотеческой любви, о которой мы читаем, скажем, там, в патриарках, в житиях. К сожалению, этого, конечно, мало сейчас.
Ну...
Есть и святые старцы, есть и на Афоне, но где найдешь на каждого послушника, на каждого современного там, молодого монаха, уже настоящего такого святого старца. Поэтому недостаток настоящего кормления старческого, именно святоотеческого, он для современных подвижников, аскетов.
Одна из самых больших проблем.
Да, одна из, видимо, таких серьезных проблем. Но это, я думаю, не только Афону свойственно, это вообще, да, в принципе.
Но ведь в греческих монастырях все-таки в этом смысле намного ситуация благополучнее. Там все-таки есть духовная
старость. Ну, я не могу судить. Есть, но я думаю, тоже, может быть, она как-то немножко иначе, эта проблема выражается у греков. Тут я не специалист, но думаю, у них тоже в какой-то степени это есть, потому что, ну, не так много все равно святых подвижников там старцев. Ну, хотя один из послушников мне рассказывал, что у него был опыт жизни в греческом монастыре, по кормлению одного из монахов, уже пожилых. В его словах, знаете, сквозила такая ностальгия по тому, с какой любовью к нему все-таки этот вот старец относился. К сожалению, пока вот, по каким-то причинам расставшись вот, с жизнью там, у греков под началом этого старца или более опытного старого монаха, он пока не нашел такого же какого-то отеческого отношения с явной теплотой и любовью, и это вот, видимо, для него является серьезной проблемой. Да я думаю, это не только для монахов, это... Наша-то есть проблема главная, что нам всем недостает
любви,
и мы ее не всегда являем и не можем явить, и поэтому это часто не является убедительным для других людей. Просто в монашестве или где-нибудь вот, на той же Святой горе Афон это еще все более обостренно, оказывается, явлено.
Батюшка, ну а вот в тех монастырях греческих, в которых вам удалось побывать, вам пришлось встретиться с людьми, которые явно являются такими носителями благодатными? Авторитеты духовные, вот общепризнанные?
Ну, есть, конечно. Ну, я не стремился пристально вглядываться в лица и обязательно там увидеть что-то такое явное духоносное. Поскольку у меня не было каких-то, знаете, таких вопросов, прямо адресованных или недоумений, то никто не бросался мне навстречу их немедленно разрешать. Вот как в свое время, я помню, еще...
Перед принятием,
да, еще до принятия священного сана, помню, написал письмо Иоанну Крестьянкину, тоже по благословению своего духовника, протоиерея Дмитрия Смирнова, с вопросами такими ребром, так, не так жить, там, искать там священство, не искать. Он мне ответил, все эти вопросы нужно решать с духовником, с отцом Дмитрием. Покойный архимандрит Иоанн написал, выполняю только одну просьбу о молитве за вас. Чуть позже я понял, что это тоже немаловажный был фактор.
Это очень-очень, да, немаловажный. Кто сталкивался с настоящим старчеством, с тем же отцом Иоанном, знает, что даже когда его нет сейчас, вот то его обещание молиться, оно остается в силе.
Ну, вообще можно заметить, что вот в современных христианах часто есть такое стремление, и вот его можно и на Афоне увидеть среди паломников, вот обсуждать, кто вот из тех или иных духовников более прозорлив или менее прозорлив.
Ну, это да, люди, предпочитающие носить с собой харизмометр, да?
Ну, да, да. Ну, это, в общем, мне кажется, стремление не совсем здоровое, потому что...
Неправильное в корне.
Потому что, ну, это немножко выстрел мимо цели, опять же. Главное искать, на самом деле, воли Божией в своей жизни. На самом деле, при нормальном устроении христианской жизни, скажем так, при наличии нормального духовника, не обязательно там прозорливого. Потому что, на самом деле, ведь настоящая святость, настоящая прозорливость, она когда в человеке действует?
Да?
Когда человек этим может даром управлять, а управлять он может этим даром в том случае, когда он уже достиг...
Смирения абсолютно.
Да, смирения, некого бесстрастия. Потому что если человек не достиг бесстрастия, преподобничества, и у него есть какой-то явный дар, и он его в себе осознает, ощущает, то его просто может погубить гордостью. Почему Господь и не дает большинству людей там, или священников исключительных даров, потому что это за ненадобностью и опасностью такой духовной. А в рабочем порядке вообще может иногда быть прозорлив любой священник.
И мы знаем массу примеров, когда в какой-то ситуации, там, где не ждал, или просто от обычного священника воля Божия будет выявлена.
Хотя святые старцы тоже есть на Афоне, вот там могу даже привести вот эпизод, там есть в скиту святой Анны, пожилой подвижник уже достаточно, действительно старец Геронта, по-гречески звучит Папа Янис, вот, которого многие
знают,
да, знают, почитают, да, отец Янис. И вот один из моих спутников, ему было благословлено посетить, задать вопрос, он получил на него исчерпывающий ответ, но при этом произошел такой забавный эпизод, когда этот отец Янис, он иконописец. И этот человек, который к нему обратился, мой спутник, он почти в каждом монастыре покупал по иконе такой хороший, писанный, чтобы везти в Россию, и привез их, слава богу. Ну вот и узнав, что у папы Яниса тоже есть им писанный рукой, можно сказать, святого старца, прозреливая икона, он тоже загорелся приобрести икону его кисти. Но когда спросил об этом у отца Яниса, тот ему так прямо и сказал: у тебя, говорит, сколько уже икон? Ты что, говорит, хочешь квартиру превратить в храм?
Это при том, что он не знал, да, за не собой знал, же да. Ну, да, человек да. не возил ну, все
да,
иконы.
Да, да, это факт такой.
Явной прозорливости.
Прозорливости тоже, вот. И отказался продавать ему икону. Правда, когда тот начал просить духовнику приобрести там небольшую икону, духовнику, то, значит, все-таки соблаговолил и даже там полцены уступил за описанную икону Иверской Богородицы. Такая деталь достаточно интересная. А так, конечно, независимо от большего количества старцев, там, святых, меньшего количества старцев, святых, сейчас Афон при всех вот вторжениях, попытках вторгнуться туда миру, там, монахи большинство, имеющих послушание с мобильными телефонами, так сказать, ну, там, какой-то другой оргтехникой активно пользуются. Но это, в общем, средство. Хотя, конечно, наверное, могут таить все тоже свои искушения для монашествующих, но средство есть средство, это как-то уже все... уже присутствует на Афоне и никого не удивляет. А монах на джипе, допустим, который нас там куда-то подвозил, он там одной рукой выруливая в поворотах на скорости, другой говорил по мобильному телефону, и ни у кого это не вызывало.
Не вызывало никакого отторжения, но да, это смущение. Такие вещи уже известны лет 10 назад, когда впервые люди стали приезжать. С одной стороны, конечно, эта жизнь облегчает в чем-то. А все-таки возможности для настоящей аскетической духовной жизни там
ну, да, вот я и не договорил, что, по крайней мере, Святая Гора остается Святой Горой, и несмотря вот на вторжение каких-то современных там средств, в быт современный, монашеского общежития. Слава богу, территория остается действительно святой землей, святой горой, и посетить ее интересно не только в плане развлечений или туризма, а действительно получить некий
импульс, такой.
Импульс, да, духовный заряд довольно серьезный, прикоснуться к святыне, если у тебя какие-то духовные ощущения или зрение замылилось, это помогает
прийти в себя, да?
Да, провести некую коррекцию. Ну и, в общем, возникает желание еще побывать там, дай бог.
Батюшка, а если можно, расскажите еще о своих впечатлениях от богослужения, то есть то, чем живет Афон. Все-таки это монастырские богослужения, и они, очевидно, все-таки разные.
Знаете, тут богослужебный строй, он похожий. Он за некоторыми нюансами достаточно общий, уставной. Вот сейчас, я так понял, на Святой Горе, ну, не знаю, как там, в скитах отдельных, но в больших монастырях есть некое единообразие с некоторыми вариациями. Греческое может немножко отличаться, но, в принципе, богослужебный круг дневной, там, применительно к Великому посту или к периоду, когда не Великий пост, это похоже все. Ну, естественно, у греков служат на греческом, на славянском.
А продолжительность служб отличается?
Служба уставная, достаточно продолжительная, там, на самом деле, мало чего сокращается, и псалтырь вся полностью вычитывается, и читаются жития или прологи, как полагается по уставу. И, собственно говоря, вот монастырское богослужение, как оно, в принципе, должно быть, в отличие от приходского, где все-таки тельные сокращения в большей или меньшей степени будут присутствовать. Но под строгостью еще же подразумевается то, что есть же еще монашеское правило личное. Там уже даже, вот мне рассказывал трудник, ему уже полагается, там, например, 800 поклонов земных в день, определенное количество Иисусовых молитв с поклонами тоже прочитать. Там...
То есть это уже обязательно, как ступени, да,
ну, это, да, это, конечно, может проблема быть, что человек не вполне с этим справляется, послушник или монах, по каким-то причинам, но, в принципе, этому стараются соответствовать. И, как мне тоже рассказывали, там, даже в нашем монастыре Пантелеймона, многие спят по 3-4 часа из монахов. Конечно, это такой довольно, оказывается, серьезный труд. Даже не все выдерживают.
Да. Так да. Вот и интересно, даже после жизни в Москве, где сама по себе жизнь, она, конечно, мирская, скажем, и даже на приходе, но она очень сложная по многим причинам. Попадая туда, как вот современный человек себя ощущает? Справляется он с такой задностью, с такой высокой планкой? Вообще она по силам?
Попадая как паломник или как
поступить. Вот представь, ну, каждый же человек пытается все-таки себя поставить на место и предположить, а смог бы я так вот.
На самом деле, я думаю, у паломника свои какие-то возникают трудности, искушения, может быть. А у человека, который решил поселиться там и пожить, это начинаются другие. Как рассказывали сами монахи, самый трудный период – это первые 3 года. Для того, кто там остался жить на постоянной решил основе подвязаться. Как в армии бывает, да, первый год там. И потом человек втягивается все-таки. Еще зависит многое от состояния здоровья, от темпераментов, от вкусов, привычек. Афон удивительно тем, что там можно увидеть очень разных людей.
Батюшка, вот для вас, вот какой монастырь или, может быть, какая-то святыня вас, вот, так сказать, больше всего задела и заставила прочувствовать? Вот?
Во-первых, очень проникся я богослужением вот в сербском монастыре Хиландар, вот в этом средневековом таком окружении соборе. Вот. Там какое-то было вот особо такое, мое личное, конечно, ощущение, какого-то домашнего средневековья. Вот чего в этом мире вот урбанизированном вот уже не ухватишь, вот так не прикоснешься. А там вот это что-то вот такое размеренное. Вот знаете, вот самое драгоценное, может быть, ощущение от церкви, это то, что это твой дом, вот твоя духовная семья. И иногда это ощущение как-то замыливается, немного утрачивается. Если по каким-то причинам оно вдруг ощущается, вот на самом деле очень ценно. И вот что-то такое вот в этом соприкосновении с каким-то таким вот качеством богослужения, молитвы, оно иногда тоже прорывается, и это очень ценное ощущение. А еще, конечно, есть вот в Пантелеимоновом монастыре то известная тоже там Костница, храм, где вот косточки, вот черепа сложены.
И надпись тоже, да?
Да, и многие черепа подписаны. И там удалось тоже побыть на литургии, причаститься. Один из праздников, в субботний день как раз, когда поминовение усопших совершалось. И потом литию там служили, во главе с духовником обители. Конечно, тоже какое-то очень пронзительное ощущение того, что вот границы жизни, смерти, церкви воинствующей, церкви торжествующей, такого вот, что ли, бытия временного, да, тленного и грядущего воскресения, она какая-то, на самом деле, довольно тонкая. Как раз я недавно, перечитывая материалы, связанные с Афоном, прочитал такую историю про одного монаха в скиту тоже, сейчас не помню в каком, грека, кажется, который что-то делал, костницы тоже в похожей, прибирался или молился. Вдруг он обратился к костям его окружающим с такими словами, что: «О, там, досточтимые отцы, вы предприняли столь великие подвиги, труды и сподобились Царства Небесного». Вот, и вдруг от костей раздался голос, что «имейте любовь Божию, и вы тоже сподобитесь Царства Небесного». То есть он сделал акцент на их подвигах и трудах, а ему был от костей ответ, что самое главное – это благодаря там, подвигам, трудам иметь любовь христианскую, потому что без этого тогда и подвиги, и труды окажутся бессмысленны. Да, наверное, вот главный опыт настоящей монашеской жизни, главный опыт многих тысяч и тысяч подвижников на Афоне – то, что они стяжали эту любовь Божию, которая не является чем-то елейным, каким-то, так сказать,
чувством,
да, и каким-то прекраснодушием. Любовь Божия, она ведь может и обличить, она может иметь и какие-то, да, и суровые черты, она может очень себя по-разному проявлять, но в основе человек, соприкоснувшийся с этим опытом, все равно будет понимать, значит, что это любовь самого Бога к нему, может быть, последнему грешнику, которая никогда не оскудевает в самом Боге. Она может в нас оскудевать, но в Боге она никогда не оскудевает. И поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы не отпадать от этого источника вовсе, имея веру.
Батюшка, скажите, пожалуйста, для чего все-таки нужны такие паломничества? Мы нередко слышим критику, что можно превратить в туризм, но тем не менее во все времена, во-первых, паломничество – это ведь все-таки труд. И все-таки значимость велика в жизни человека. Вот если можете сформулировать это как-то.
Я думаю, чтобы лишний раз помолиться. То есть это, может, звучит так банально, но часто в современной такой обыденной жизни, там, в Москве или еще где-то, мы забываем о том, что все мы призваны к внутреннему деланию, не только монахи, а к тому, что надо понуждать себя к молитве.
К общению с Богом, да?
К покаянию, да? Ну да, к обращению, к Иисусовой молитве, вообще к молитве, к сознательному обращению к Богу. Потому что Бог что хочет от нас? Он хочет, чтобы мы к Нему обращались, имели с Ним общение, чтобы мы Ему молились. Не просто формально, там, как многие говорят. Священник уже как часто очень приходится одно и то же выслушивать: батюшка, у меня такая проблема, у меня другая проблема, у меня что мне делать? Молиться. А я молюсь утром и вечером.
Ну, что?
Ну да, вычитываем правила. Ну а что, это молитва. А Господь хочет, чтобы мы молились вообще регулярно, постоянно к Нему обращались, имели память Божию. И, наверное, в ряду других смыслов посещение таких вот святых мест, как вот святая гора Афон, она ставит нас вновь и вновь перед необходимостью внутреннего делания, обращения к Богу, более серьезной молитвы, более серьезного труда. Потому что человеку иногда, вот, видимо, в таких вот особенных святых местах проще увидеть себя, каков ты есть, в каком-то вот, на самом деле, часто кабинелом нечувствии, которое при соприкосновении вот с такими святынями, не то, что ты от него моментом избавился, а ты вдруг ощущаешь, что вот оно, на самом деле, им скован, и надо понуждать себя преодолевать это. Все-таки надо молиться. Не только там, на горе Афон, ты можешь там некий к этому толчок получить, заряд, а ты должен его, будучи христианином, развивать в любых обстоятельствах обыденной жизни, не только на территории таких святых мест, там, где ты находишься, потому что церковь, она вообще святая по определению и на Афоне, и в Москве, в любой другой географической точке. Да. Просто мы должны эту святость искать в этой жизни, осуществлять свою жизнь как жизнь церкви.
Батюшка, поскольку Афон – это удел Божьей Матери, как мы знаем, и помним прекрасно, когда появились первые фотографии, которые переснимали вот в 90-е годы, с Афона сохранились, да, по-моему, 903 или 908 года, еще когда фотография так не в ходу была сильно, но уже была, как на Афоне раздают милостыню, и контур прямо совершенно явно это не сделано Божьей Матери, которая такую же приняла.
Да, это известное чудо, и, да, там сейчас как раз это...
Как вот, бы из огня, да.
Да, это место там, оно сейчас особенным образом благоукрашено, там даже такая сделана, как беседка-часовня рядом. Ну и вот эта фотография там, она, да, на стене.
Удивительная, вот кто ее видел, и поэтому невозможно не спросить, все-таки присутствие Божьей Матери, оно ощущается?
Ну, как присутствие Божие, наверное, и присутствие Божьей Матери, это все взаимосвязано. И там еще что в этой связи остро ощущается? Там, если что-то ты хочешь предпринять, ты не суетись. Оно как идет естественным образом, как вот угодно Пресвятой Богородице, так оно и должно идти. А будешь там что-то из кожи вон лезть, оно еще неизвестно, чем обернется. И на самом деле, действительно, я думаю, большинство людей, побывавших на Афоне, это ощущают. И, например, вот поскольку мы занимаемся радио, журналистской деятельностью православной, я взял с собой диктофон, микрофон, но мне ничего не удалось записать. Большинство монахов просто они не хотят, отправляют там к духовнику-наместнику. Духовник Пантелеймон монастыря мне с одним монахом благословил сделать запись, который там вот в иконной лавке работает, опытный, в летах, рассказывает о монастыре паломникам. Вот. Но удивительное дело, сколько раз мы не назначали время записи, она каждый раз откладывалась или что-то не склеивалось. Вот. То я перепутал часы, потому что там перевели время. А с временем там вообще особая история. Там и греческое, и византийское время. Ну, в общем, как раз накануне перевели в Греции время. Я куда-то не туда перевел часы, поэтому, когда я пришел в назначенное время, я пришел на час позже. Потом опять еще раз мы сговорились уже в последний день, когда надо было уже отправляться на паром. Как раз было какое-то волнение в море, там начались какие-то перетрубации с расписанием парома. В общем, ну, запись совершенно никак не сложилась. И, наверное, по каким-то мне неведомым причинам на это не было воли Божьей или воли вот Пресвятой Богородицы. Может, потому что я еще какие-то вещи не ощутил до конца, мне не оформились. Ну, в общем, видимо, в тот момент разговор был неуместен. Значит, и не надо. Ну, просто ты вот что-то хочешь привычное, там, вот запись там осуществить. Ну, оно ни в какую не получается, и все.
На самом деле, вот такое смиренное устроение и принятие получается, не получается, или вот воля Божия, его надо перенести в нашу обычную жизнь, потому что мы здесь слишком суетимся. Вот эту ровность, да, и выдержанность, вот полное доверие, вот благословился внутреннего Божьей Матери, получается, не получается. Ну, мы должны были применять и здесь, но это,
да,
здесь
уклад,
гораздо сложнее.
Уклад жизни на Афоне, он более прост в этом отношении. Там может быть масса каких-то внутренних искушений от страстей, собственно, внутренних человеческих, наверное. Но сам уклад жизни монашеской вот на Святой Горе, он, конечно, более прост, более благоприятен.
И для этого и создавалась эта республика.
Меня, кстати, поразила удивительная чистота, которая там царит в монастырях. Чисто мужское общежитие, а все часто, особенно у некоторых, ну, она как-то по-разному смотрится. Ну, например, один из монастырей меня просто потряс. Там поднялись в гору среди белого дня. Ну, не видно никого, что кто-то там бегал, шерстил с тряпочкой там, или с веником, или с щеткой. А чистота просто идеальная. Ну, ни соринки, ни пылинки. Все блестит краской, цветом. Что внешне, что внутри.
Это в каком монастыре?
Ну, это Ксеропотам монастырь был, где частица древа, одна из самых больших креста Господня. Ну, в принципе, это во всех монастырях. Просто в некоторых там ремонт идет, в настоящий момент стройка какая-то, поэтому там больше какого-то строительного беспорядка. Но, в принципе, это, видимо, свойственно всем монастырям, независимо от принадлежности той или иной. Это даже как-то, наверное, чудо, потому что часто монахов не так много, и у всех послушание, там, и богослужение, и молитва, и хозяйство, там, и сады, и огороды, и цветники. Тем не менее, все в образцовом порядке содержится.
Батюшка, что бы вы сказали как благословение нашим радиослушателям? Вы столько рассказали интересных каких-то вещей.
Ну, а что пожелать? христианской осмысленности нашей жизни. Нет, не забывать именно об этом. А соприкосновение и с такими святыми, и вообще со церковью, и вообще мы сами должны быть церковью, живя таинственно в ней, учась молитве, покаянию, причащаясь святых христовых тайн, мы вот этой христианской осмысленности и должны искать. А осмысленность это в чем? В том, что должно быть у нас общение с Богом. Мы должны ему учиться.
Спасибо, батюшка. Желаем вам еще не один раз побывать на Афоне и всем нашим радиослушателям.
Всем не могу пожелать, вам тоже.
Да, мужчинам, мирским людям тоже.
Вы знаете, это все равно имеет свое воздействие на всех. Я недавно беседовал с матушкой одного священника, который тоже уже на Афоне был неоднократно. И она с таким восторгом мне рассказывала о тех или иных афонских святынях, высказывая не меньшее познание, чем я.
Как будто через мужа она соприкоснулась.
Да, значит, через супруга она тоже...
Освящаются все остальные. И вот и мы чуть-чуть через вас соприкоснулись. Может, польза будет какая-то.
Дай Бог.
Спасибо.
Вы прослушали окончание беседы о паломничестве на Святую Гору Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Почему выпускники воскресных школ испытывают отвращение к православию? Вот я не слышал об этом, это мне просто интересно, мне бы хотелось этого узнать, что именно отвращение к православию. Я знаю, что многие из них теряют интерес к православию, это я действительно слышал, что интерес к православию, да, это верно. Насчет отвращения все-таки, не знаю, может быть, это нечастое явление. Я просто боюсь судить, поскольку мне не приходилось соприкасаться с ними. Вот. Проблема в кадрах, в том... кто и как преподает, или в личном отношении ученика к христианству. Ну, личное отношение ученика, ну, вы сами понимаете, все-таки обусловлено в очень большой степени воспитателя и преподавателя. Причин, может быть, несколько. Одна из них, мне кажется, названа правильно. В том, что кто преподает. Это действительно. Можно так преподавать предметы христианские, чтобы вызвать, ну, если не отвращение, то, по крайней мере, такую скуку, что помрешь. Такую схоластику, то есть бездушие некое. Да. Вот. Отвлеченность этих вопросов. Это верно. Но не только преподаватели. в огромной степени, повторяю, это обусловлено семьей, родителями. Еще раз говорю, когда человек ходит в воскресную школу, а родители, ну или безразличны это, ну приведут они, конечно, а сами родители не интересуются этим. Это дети учат, они пусть учат. Да-да, я хочу, чтобы мой мальчик, моя девочка была хорошей. Но мне-то до этого нет дела. Да и некогда мне заниматься религией. Представляете? Мне некогда заниматься религией. То есть меня вечная жизнь абсолютно не интересует. Я здесь вот устроиться, и все. Подумайте только. Что можно ожидать, когда дитя проходит воскресную школу, пусть даже там и неплохие преподаватели, дома все это парализуется, что дома никакого интереса к этому нет. Мало этого, никаких знаний нет. Я вам скажу, что ведь в чем трудность воспитания ребенка? Ребенок взял какую-то книжку, обязательно надо родителю сунуть нос, посмотреть, что это за книжка. И если эта книжка даже гадкая, то надо не просто так сказать: «Ух, гадость, я тебя запрещаю, выброси туда». Нет. Сказать: «Да, давай-ка почитаем». Действительно, ну как ты думаешь, что это? Вместе надо идти с ребенком. Слышите? Да-да, мы вместе изучаем. Вы слышите? Вместе. Но вот видишь, оказывается, тут какие вещи. Правда же странно? Посмотри. Какая глупость. Какая несуразица. Вместе. Тогда вы добьетесь эффекта. А когда сразу, вот тебе, знаете, как один, да, учил сына не курить и не ругаться, трехэтажными на него: «Я тебе только ругнись еще мне в следующий раз», и трехэтажным. Ну, после этого сын, конечно, разве будет ругаться? С папиросой в зубах: «Только я тебя увижу». Ну, и вообще воспитание великолепное получал его сын. Вот так. Так что здесь, с одной стороны, конечно, проблема кадров, вы правы. Другой, но гораздо больше проблема семьи. Родители должны учиться, и они должны знать больше, чем ребенок. Так же, как педагог, если он знает не больше, чем учащийся, то, простите меня, трудно ожидать, что он что-то сделает. Правда же. Так и родители, конечно же. Родители, еще раз повторяю, прежде всего родители. Они должны учиться, они должны знать, они должны выяснять те вопросы, которые возникают. Непонятно что-то, не может ответить. Найди человека, к кому пойти, чтобы можно объяснить ребенку. Так вот, вот, мне кажется, какова основная причина в том, что может быть и отвращение, но, по крайней мере, безразличие, отход от церкви, который замечается в нашей молодежи. И еще есть одна причина, но о ней я немножко боюсь говорить, потому что тут мне некуда спрятаться, видите, в чем дело. Мне дают кафедру, и я могу, знаете, говорю, потом все-таки раз и спрятался. И уже кидайте что угодно, а мимо все будет меня. А тут вот специально, видите, построили вот такой стол, устроишь, никуда не спрячешься. Ну, что делать, правда? Ну, приходится уже страдать и терпеть. Дело вот в чем. Как вот вы думаете, вот за кого-нибудь из нас, кто-нибудь, может отречься, сказать, ну, отречься, вот в каком смысле я хочу, ну, принести клятву. Вот, например, за любого из вас. Я могу сказать, например, клянусь, обещаюсь, что он никогда не будет лгать, воровать, лукавить, притворяться и так далее. Можно ли? Нельзя? Напротив, обещаю, что вот он будет и кротким, и смиренным, и любвеобильным, и так далее. Можно? Поздравляю вас. Вы знаете, кто вы теперь все? Еретики. Поздравляю, оказывается, все, теперь ура. Теперь меня камнями никто не побьет. А что делается во время крещения ребенка? Скажите-ка мне. Разве мы этого не делаем? Он еще никто. А мы за него даем обещание, отрекаемся от сатаны за него, он ничего не понимает, обещаемся быть верным Христу за него. И нам дела нет, что святые отцы сказали, что никто не может меня спасти без меня. То я должен дать обещание Богу доброй совести. Я, а здесь за меня. Потом он вырастает, спрашивает: меня крестили, да? что значит крестили? За меня отреклись от сатаны и всех дел его, да? За меня обещались Христу? Да. За меня, Боже мой. Вот тоже одна из причин. Одно дело, когда человек сознательно принимает христианство и говорит, да, я вижу, вот где смысл человеческой жизни открывается. Вот где красота и истина. Да, я прихожу в церковь. Да, насколько мне хватит сил, я обещаюсь. Я не буду воровать. Я не буду убивать. Я не буду лгать. Насколько я смогу. Потому что я увидел смысл своей жизни. Я обещаюсь быть вот так, как пишет Евангелие. Насколько я могу. И в знак этого теперь, в знак моей веры во Христа, я прошу крестить меня. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы как переделали? Ты, Господи, не прав. Такую ошибку ты сделал, Господи. Чего ж ты нас не спросил? Надо было, знаете, что сказать-то? Кто крестится и веру имеет. А ты сказал, кто веру имеет и крестится. Все ты перевернул, Господи. Если бы христианство принимали сознательно, с обещанием Богу доброй совести, с обещанием отречься от сатаны всего, совсем иной бы был подход к христианству. Совсем иной. Понимаете? Не случайно. Вот вам праздник трех святителей. Один из очень почитаемых наших праздников. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. У Василия Великого вся семья причислена к лику святых. Вы знаете? Вы знаете, когда он крестился? Вы думаете, его ребенком крестили? Ничего подобного. Даже не боялись. Ах, умрет тогда, что же он погибнет. Какая глупость, кстати. Такая глупость, что просто, представьте себе, ужас и глупость. Никто не боялся. Он даже вырос. Подвязался в пустыне. Был христианином настоящим, подвижником. Не боялся, что умрет некрещенным. Принял крещение в 30 лет. Как вам это нравится? Мы говорим, о, Василий Великий, Василий Великий. Нет, мы сейчас скажем, ошибался Василий Великий. Иоанн Златоуст, Боже мой, кто более велик, красноречив, сказал, крестился, я не помню, в 26 лет, по-моему. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, то же самое. Григорий Богослов, то же самое. Мы-то, конечно, лучше их знаем. Кто они такие? Вот что случилось в первые века, когда, конечно, когда крестилась семья, естественно, ребенка не оставляли некрещенным. Ну, это естественно. Крестилась вся семья. Но принимали крещение сознательно, кто веру имеет и крестится. Вы слышите последовательность какую? Ну вот уже в IV веке общее принятие христианства. Императоры становятся христианами. Вы не сможете стать чиновником и тем более пойти по восходящей линии, если вы не христианин. И пошло. И пошло. И начали все раньше, раньше, раньше. Византии еще даже в 14-15 веке еще крестили уже не ранее 5 лет. Причем какой был торжественный обряд, если бы вы знали. Их собирали вместе, одевали в особые белые одеяния, давали большие свечи, так? Епископ торжественно их крестил. В течение недели они были в этих одеяниях, причащались. Это было торжество и красота. Потом все забыли. Там кричит, вы знаете, когда вот... Зайдите обязательно, зайдите. Что там происходит, когда крестят детей? Да несколько человек призовут. Какое-то торжество. Вы себе даже представить не можете, какое торжество это. Вот еще одна из причин, которую я боялся называть, потому что сами понимаете, что это такое. Так, еще одна из причин, что в церковь стали принимать не по вере, а механически. Стали верить не по святым отцам, что никто за меня не может ни отречься, ни обещать. А тут за меня. Да еще кто подчас? Креститься даже не умеет. Не то, что там символ веры знает. Или Отче наш, Господи, во что превратили? Вот одна тоже из бед. О, если бы принимали крещение сознательно, какое это было бы благо, какой бы была церковь, совсем другой. Вот это тоже еще одна из причин. Ну, хорошо.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Борис Зайцев. «Знак креста». Глава первая. Татьяна. Московско-русская. На углу Большой Никитской и Маховой, в старинном невысоком здании прямо на улицу, глядел под стеклом с неугасимой лампадой образ святой Татьяны. Все очень скромное и старомодное. Отчасти и странно, почему облик молодой диаконисы, замученной в первохристианские времена в Риме, так вот явился в Россию XVIII века, осветил просвещение ее. Да, будто бы случайно. Мать графа Шувалова звали Татьяной. 12 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ Сената об основании Московского университета. Покровительницей его и оказалась святая Татьяна. День ее в темной Скифии праздновали как раз 12-го. Разные бывают случаи. И не нам разгадать, просто ли случай или непросто. Можно только сказать, что Скифия приняла римскую деву как свою. Университет университетом разный он давал, но сама дева, таинственно отмеченная, вселилась в Россию, как в родное свое. Подумать, Рим и Россия. И ничего в Татьяне от Рима истории, все от смирения, тишины. Безответных крепостных девушек часто звали в России Татьянами. Простонародно и скромно. Пушкин колебался, считал смелым назвать низким именем, чуть ли не рабским, Татьяну Онегина. Но вот угадал. Прославил одинокую мечтательницу и жертву с искаженной жизнью. Татьяна не для счастья, не для удач жизненных. Могли студенты в Москве веселиться в день святой Татьяны, и Москва как-то улыбалась, прощала им в этот день их шумливость и глупости. А день-то ведь мученицы. Но само имя Татьяны приходило не зря к тем младенцам российским, которые были крещены им, как бы обязывало. Точно на всех Татьянах лежал некий отсвет, особенный, но к России и тайной ее глубине так шедший. Нечто есть от страдания, жертвы и высокого благородства в самом имени этом. Нигде, как в России, не проявилось оно с такой силой. Никаких Татьян нет ни в Риме, ни в Византии. А по нашим просторам разлилось оно, впитало в себя смиренный цвет девичества нашего, мужество, твердость и неколебимость матерей. Татьян. Могло, конечно, быть иногда по-иному, но как редко. Татьяна прошла по России незамутненная. Наши дни. Вот Татьяна, просто Татьяна в жизни, явившаяся в мир в конце прошлого века. Девочка возрастала в глуши Жиздринского уезда у родителей просвещенных. С детства была набожна, 10 лет молясь видела Деву Марию. Позже училась в Петербурге, вступила в брак, родила сына. Брак оказался неудачен, но не расторгнут, хотя много жили врозь. Сын возрастал, характером был в отца, труден, горяч, но благороден. Много душевных сил положила Татьяна на его воспитание, всю любовь и всю нежность. С мужем не была счастлива. Муж отходил, сын стал всем. С тем и жила. К началу войны основалась невдали от Москвы, в городе Средней России. Завела школу, учила детей, отдавалась им вся, сыну и детям. Сын попал, наконец, в Петербург. Юношей вышел во время войны из училища в гвардию. В первый день революции назначен был на дежурство в полку. К воротам явилась толпа, он заградил ей дорогу, и тотчас же был заколот. Татьяна узнала об этом через несколько дней. Тотчас выехала в Петербург. Нашла тело сына, вовсе ногой, стыканной штыками, замерзшее, в убогом сарайчике при помещении полка. С великим трудом, подвергаясь насмешкам и глумлению, похоронила его. Спокойствие, сила в маленькой худенькой женщине не покидали ее. Вернувшись в свой город, сказала: «Значит, так Богу угодно. Могло быть и хуже». И с этого времени еще сильнее отдалась своему делу. Позже трудилась в Москве, беззаветно воспитывала обделенных Богом убогих и слабоумных. Еще позже оказалась за рубежом и жила близ Парижа, при монастыре православном, такая же спокойная, худенькая, с огромными темными глазами. Дни и ночи вставали и проходили над Францией. Под благословением французского святого в старинном аббатстве, населенном ныне русскими, трудилась вновь с детьми, ведя жизнь монашескую, хотя явного пострига не приняла. Муж находился в Польше, служил там. Здоровье ее было уже надломлено. Болезнь истощала, она слабела, и в некий час ей пришлось все же бросить любимое дело и переехать в Польшу к мужу, в глушь. Как некогда отец ее, муж управлял заводом. Там провела на несколько лет понемногу тая. Вот как описывает ее брат конец Татьяны. «Вчера мне подали письмо ее, последнее, как бы завещание. Была нездорова около месяца. Очень ослабло сердце, задыхаюсь. Временами становится лучше, а потом опять. Пригласили священника. Очень хорошо молился, причастил меня, и я прямо воскресла. И откуда силы взялись? Почти час стояла на коленях, и ни сердца своего не чувствовала, ни голова не болела. Понимаю мучеников». Эти слова «понимаю мучеников» в записи брата подчеркнуты. И вот сейчас, все еще в светлых и радостных чувствах, и пишу тебе. Да, какая-то радость причастия. Как все становится ясно, понятно, как все принимается. И дальше. Своим слугам Бог дает огромные нечеловеческие силы, нечеловеческую радость, мир и любовь. Брат вернулся с прогулки около 7 часов вечера. Прочел, и ему показалось, что это прощание. Так и вышло. Письмо пришло в те часы, когда в глуши Польши Татьяна отходила. Вот как описывает брат дальнейшее. В Ментоне служили панихиду. Вечер был необычайной красоты и раздирательной печали. В пятницу — преображение. Таня очень любила этот праздник. Едем к обедне, вынут частицу за Танюшу. На заре, когда я спал, жена проснулась и увидела Танечку. Она прильнула с любовью к моему изголовью, была в беленьком платочке. Жена даже не испугалась. А потом на другой день мы проснулись утром, плакали и заговорили о Танюше. Вдруг дверь тихо и бесшумно отворилась. Можно сказать, ветерок подул и отворил. Но вот мы живем здесь 2 месяца, и никогда не отворялось. А теперь отворилось, как только упомянули Танюшу. Таня ушла светло, так была готова, так созрела. Полна была любви и к Богу, и к нам, и ко всем вообще. Особенно же страждущим, обиженным, униженным, несущим крест. Помню, она говорила, что в молодости была слишком замкнута в себе, в своей вере, мистицизме, мало замечала людей. Позже, с развитием углубленным, считала это своим грехом. И, насколько знаю, в страданиях, неудачах и горестях жизни получила дар расширения души, открытие ее чужому горю. Ее уход теперь есть уход в высший мир из низшего. Так заканчивает брат письмо об ушедшей Татьяне, которая не была, собственно, мученицей, за Христа крови не проливала, в церкви не отмечена, была просто скромным, светлым обликом русской Татьяны, несшей, однако, в себе семена глубокого благочестия и мученичества. Житийное. Главная родоначальница всех Татьян — 3 век Рима. Императором был тогда Александр Север, юноша. Вариант 2. Императором был тогда Александр Север, юноша. Его мать и сама христианка. Будто бы научила его почитать Христа, но язычником он остался. Рядом с иконой Христа у него статуя Аполлона. Христиан сам не преследует, но наместники его не покладают рук. Все в том, чтобы заставить поклониться богам, государственным, символам власти Рима. Если же почитаешь Христа, значит, не признаешь Рима. Житие дает Татьяну скромной и благочестивой девушкой, выделившейся в римской христианской общине. Ее сделали диаконисой, то есть вели как бы во внутренний круг церкви, ближайшая помощница духовенства. Это ее и погубило, и прославило. Была взята как выдающаяся христианка, не рядовая. По житию. Привели в храм Аполлона и требовали, чтобы она поклонилась идолам. Отказ. «Нет, у меня есть истинный Бог, Господь Иисус Христос. Никаких других не знаю, знать не желаю. Так можно определить поведение ее пред судьями и мучителями». Мучения были разнообразны. Били по глазам, строгали железными ногтями, сосцы ее были оторваны. Все это перечисляется подробно. Татьяна так и осталась Татьяной. Не поддалась. Решили, что ее сила в волосах. Остригли, измученную заключили на 2 дня в храм Дия, чтобы одумалась. Но как раньше не поклонилась ни Аполлону, ни Диане, так и теперь осталась все той же смиренной диаконисой, с обезображенным телом и несокрушимым духом, понимая мучеников. Ей отрубили, наконец, голову. На всякий случай убили отца. А ее имя вышло в мир. По-новому засияло на неведомом ей Диком Востоке, где в то время христианства-то не было, двигались стихийные орды кочевников. Все, однако, сложилось так, как и надо. В России нашла она окончательное свое пристанище.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.